«Ах, какая мука воспитывать!» – говорила голосом Фаины Раневской домоправительница Фрекенбок в известной сказке «Астрид Лингрен». Если вы помните этот замечательный шедевр «Союзмультфильма», то наверняка знаете, какие методы воспитания она при этом применяла. Да? Здравствуйте! Сегодня мы как раз поговорим о методах воспитания детей. Это «Нравственный выбор». Вы смотрите проект на телеканале «Евразион ТВ». Мы в этом проекте рассказываем вам и говорим вместе с вами, и обсуждаем темы добра и зла, ищем ответ на вопрос, в чем смысл жизни, говорим о том, что такое хорошо и что такое плохо. И вот сегодня мы с вами обсуждаем тему воспитания ребенка в современной семье. У нас в студии гости. Это отец Михаил. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Он преподаватель Тобольской православной духовной семинарии, протоиерей. Если кто не знает, протоиерей – это сан в Русской православной церкви. Очень уважаемый человек. И Геннадий Александрович Нечаев, тоже ключевой гость нашей передачи. Человек с богатым опытом воспитания, воспитательной работы. Но он еще также известен детям в Тюмени как Ген Саныч, потому что он долгое время руководил клубом, подростковым клубом «Дзержинец». И, наверное, и сейчас тоже руководит. Здравствуйте, Ген Саныч.
Здравствуйте.
Здравствуйте все. Здравствуйте. Итак, вместе с нашими героями мы постараемся ответить на вопрос, как же все-таки нужно воспитывать детей в современной семье. Для этого у нас в студии очень много участников передачи. Я этому очень рад. Это прежде всего семинаристы Тобольской православной духовной семинарии, которые приехали к нам из Тобольска. Это студенты Тюменского государственного университета, студенты и аспиранты. Есть люди, которые уже успели обзавестись детьми, что тоже, как вы понимаете, хорошо для темы нашей передачи. И, наверное, если уж я привел цитату из мультфильма «Малыш и Карлсон», то продолжу эту тему и спрошу отца Михаила. Батюшка, а вот вы своих детей, когда воспитывали, запрещали им смотреть телевизор?
Ну, у нас дома телевизора нету. Но возможность смотреть фильмы очень такая большая, очень большая видеотека. И есть возможность выбора. Мы помогаем детям выбирать, поэтому с этим проблемы нет. Но телевизора нету, есть компьютер, есть интернет.
Вот, кстати, это современное развитие этой же темы. То есть вот доступ в интернет, насколько он бесконтрольный вот, в данном случае? Ну, или все под вашим чутким родительским контролем?
Конечно, не все под контролем, потому что дети должны иметь и право выбора. Но все-таки контролируем и стараемся знать, на какие сайты дети выходят, и предупреждаем в некоторые моменты. Где-то выключаем. Есть кнопка у нас, но не везде.
Есть телефонный интернет. А, в смысле, какая кнопка? Wi-Fi, да? То есть раз, и во всем доме нет интернета.
Ну да, есть такая кнопка дома у нас,
Wi-Fi. Ну это как знак уже наказания, что это значит? Сегодня вот есть интернет, а завтра нет.
Нет, не наказание, но, например, когда дети остаются, например, одни, и есть какая-то, ну, с нашей стороны, может быть, с нашей стороны есть какое-то опасение, что, может быть, не стоит детям смотреть, быть в интернете, мы нажимаем на кнопку и или выключаем его, или убираем.
То есть все-таки под контролем?
Да, но старшие дети, у меня старшие уже учатся в институте, 19 лет, его дочка выпускница, у них телефон, интернет, там уже, конечно, контроля такого нету.
Угу. Но это уже все-таки люди, которые способны, да, сформировавшиеся.
Ну, надеемся, дети, что есть чувство меры, чувство нравственности, что такое хорошо, что такое плохо.
Кстати, надеемся. Сколько детей, не спросил у вас?
8 детей.
8 детей. У нашего отца Михаила 8 детей. Плюс еще очень много семинаристов.
Ну да,
которых тоже... вы, наверное, тоже так же воспитываете, как своих детей.
Ну, стараюсь делиться опытом, и опыт, знаю, что пригожается.
Геннадий Александрович, а вы что думаете по поводу свободного доступа в интернет? Что там может увидеть ребенок, если смотрит это
да,
без контроля?
В принципе, подтвердят, что все можно. Сегодня можно увидеть абсолютно все. Интернет хорошо, познавательно. Это, в общем-то, если под четким руководством, то там можно достать все.
Ну да, все. Вот интересно, давайте спросим наших участников передачи. Все-таки вы как считаете, должен быть в семье телевизор? Инна, да пожалуйста.
Здравствуйте, меня зовут Артемьева Светлана. Я учусь в ТГУ, Институт педагогики и психологии. Я считаю, что телевизор обязательно должен быть в каждой семье, ведь это источник информации, один из главных источников информации. Поэтому действительно телевизор должен быть. Но здесь большой вопрос со стороны родителей – ограничивать доступ к данному виду информации со стороны детей. Потому как по телевизору тоже мы видим разные телеканалы, разные телепередачи, которые… В общем-то, не стоило бы некоторые из них смотреть детям. Поэтому доступ должен быть, но он должен быть ограниченный.
Спасибо. Ограничен кем? Родителями?
Родителями, да.
Угу. Хорошо. А, может быть, родителей спросим? Родители, как вы решаете эту проблему?
Владислав Вертигел, многодетный отец. У меня 5 детей. Вы знаете, в телевизоре нет ничего ни плохого, ни хорошего. Это аппаратура. И дело только в том, что показывают по телевидению. И спрашивать знаем, вопрос о том, задавать вопрос о том, хорошо, можно ли иметь дома телевизор или нельзя, это все равно, что можно ли иметь в доме книги. Да, книги в доме иметь можно. Но необходимо смотреть, какая это литература, что это. И здесь телевизор невозможно проконтролировать. Как многодетный отец, я могу сказать о том, что детей у телевизора проконтролировать практически невозможно.
А запретить бояться этого надо?
Полностью запретить просмотр фильмов практически невозможно. Не будут смотреть дома, будут смотреть у друзей. Здесь, мне кажется, необходимо формировать внутреннее чувство ребенка. Что можно ему смотреть, а что нельзя ему смотреть. Это более сложный процесс, но путем включения-выключения кнопок отрегулировать это практически невозможно. Есть стыд, и дети видят это, и даже самый маленький ребенок, он понимает, что можно смотреть, а что смотреть стыдно.
У кого должен пульт быть от телевизора? У папы или у мамы? Или у ребенка?
Здравствуйте, меня зовут Силаева Наталья, я студентка начального образования Института психологии. Я считаю, что нужно в первую очередь подавать пример детям, самим родителям, потому что когда мама смотрит всем известное реалити-шоу «Дом-2», к примеру, очень скандальное, то дети, естественно, смотрят и зачастую не очень... очень хорошие вещи показывают там, и дети смотрят, им становится интересно. Когда же родители смотрят, например, что-нибудь про животный мир, что-то познавательное, то дети тоже формируют то, что нужно смотреть, нравственные передачи и что-то интересное.
Фролов Николай, 4-й курс, Институт педагогики и психологии. Но я считаю, что можно показывать и смотреть детям любые передачи, но при этом либо дозировать их, либо после просмотра объяснять, что так делать нельзя. То есть, если они увидят какую-то ссору или скандал, то нужно говорить, что вот это пример неправильного поведения.
Все смотреть детям, конечно, нельзя, потому что дурной пример заразителен, это однозначно. И некоторые вещи, конечно, детям нельзя показывать.
То есть, тут родители должны характер проявить.
Конечно, совершенно четко.
Понятно. Ну что ж, вы смотрите «Нравственный выбор». Сегодня мы обсуждаем тему воспитания ребенка в современной семье. Обратите внимание, в современной семье, я специально делаю акцент на этом словосочетании, потому что мы начали как раз с темы телевизора, да, и ребенка, и роли телевизора в воспитании ребенка, если можно об этом говорить. Потому что раньше-то телевизоров когда-то вообще не было, да? И давайте поговорим о том, как раньше строилось воспитание. Кто был вот тем самым главным воспитателем в семье? И что являлось, может быть, что традиционно считается главным краеугольным камнем в воспитании человека? Может быть, вот так задам этот вопрос. Хотя, конечно, вы понимаете, что речь идет о каких-то традициях воспитаний и о тех нововведениях, которые появляются с ходом, с течением жизни.
Основой является, конечно, прежде всего, родительский пример. Это достойное поведение отца, это достойное поведение матери, это пример родителей, это в семье обязательно кто-то, но обычно это мать, должна себя посвятить воспитанию ребенка. То есть, мне кажется, одна из современных проблем нашего воспитания – то, что в семье родители не посвящают себе полностью воспитанию детей. Нет такого человека в семье. Или это перекладывают на бабушку, или на детский сад, или на школу. Вот. Но, вот, скажем, в нашей семье отец трудился, работал, был кормильцем, нас было четверо, а мать, она воспитывала, она была, как тогда говорили, не очень лестно, домохозяйка, но она была не домохозяйка, она была вообще хозяйка, и она была человеком, который всегда нас встречал, мы приходили, она нас встречала, она всегда была дома, никогда не был дом у нас пустой, мы пришли, а дом пустой, нечего поесть, и такой дом не хочется идти.
Угу. И вы эти, конечно же, традиции сохранили.
И да, и сейчас так же у нас.
Вот хочу заметить, что тут разные все-таки прозвучали у вас две ветви. Личный пример – это не то же самое, что личное участие в воспитании ребенка. Да ведь? Потому что личный пример, допустим, отец там, ну, передовик производства, да, или бизнесмен хороший, успешный бизнесмен, да, это личный пример. Вот, но при этом он может не участвовать в воспитании своих детей.
Совершенно, да? Верно, совершенно верно. Угу. Требуется и первое,
и второе.
Угу.
Так, Геннадий Саныч, вы же как думаете?
Ну, мне повезло в жизни в этом плане. У меня были хорошие наставники, учителя. Вот когда меня из школы исключили, у меня сосед был дядя Миша, полковой разведчик. Раненый, перебитый. Вот он нас собрал в кучу, начал приемы боевого самбо показывать, ножи метать. То есть ходил с нами на рыбалку, на охоту. И вот он, я его до сих пор помню. Угу.
Ну, это вот тот самый личный пример. Как самому личным примером все-таки научиться воспитывать детей? Насколько это сложно?
Человек не может передать мастерства больше, чем он владеет сам. Нельзя научить своего ребенка достигнуть большего, чем ты имеешь. И нельзя сделать своего ребенка более нравственным, чем ты сам являешься. И поэтому каждый родитель, он играет определенную роль, он воспитывает ребенка. Но если есть возможность предоставить преподавателя, учителя с большой буквы, вот Геннадий Александрович, я бы с удовольствием отдал бы своего сына к вам в студию для того, чтобы вы помогли ему стать настоящим мужчиной. Понимаете, необходимо тогда искать учителей и отсекать тех людей, которые вредно, развращающие влияют на вашего ребенка. Вот этот момент контроля, с кем общается твой ребенок. Ну и самому, естественно, стремиться быть образцом, насколько ты можешь.
Хотел бы добавить вот к этому личному примеру. Угу. Вот после окончания МГУ, факультета лидерства, я сделал маленькую детскую академию. То есть у меня дети с 3,5 лет и до 7 лет. Вот в этом возрасте я веду уже их 8 лет. Так. Уже люди выросли. И,
вы можете сказать, получилось или нет у вас? Потому что вы,
значит,
видите результат.
То, что получилось, это одно. То, что детская академия лидерства переросла в детско-родительскую. Угу. У меня теперь и родители занимаются, и мы там такие штуки заворачиваем.
Я просто хотел перейти к следующей теме и поговорить как раз о теме взаимоотношений отцов и детей. Ага, вот. Его еще называют часто, вот применительно к словосочетанию «отцы и дети», еще добавляют слово «конфликт отцов и детей», «конфликт поколений». Вот насколько все-таки в педагогике уместно такое понятие, как конфликт отцов и детей? Есть ли он? На чем он? Что его порождает? Я предлагаю вам послушать, ну, в качестве, может быть, отправной точки, фрагменты из лекции Владимира Ильича Загвизинского. Это теоретик, педагог с большим стажем, преподаватель Тюменского университета, профессор, академик Российской академии образования. И вот недавно он на Евразионе как раз вычитал курс лекций, посвященных основам педагогики. Одна из лекций называлась «Воспитание детей». Давайте послушаем фрагменты, посмотрим фрагменты из этой лекции.
Вечная проблема отцов и детей. Отцы выросли в одной системе ценностей, в одной системе отношений социальных, так? А дети в других. И вот на переломе, когда вот эта перестройка началась в 90-е годы прошлого века, она, в общем-то, еще и продолжается, Россия еще, так сказать, не устаканилась, не стабилизировалась. Так дети часто говорят родителям, мы не хотим жить, родители их начинают учить, там, нравственности, честности, они говорят, а чего вот вы были нравственны, были честны, чего вы нажили? Ну вот однокомнатную квартиру, старенький автомобиль, а мы так не хотим, мы не будем так жить, как вы. Ну, вечное, помните, у Тургенева конфликт отцов и детей, и каждое поколение, оно вступает в старшее поколение, отставит одни ценности, а молодежь уже исповедует несколько иные ценности. Вот в переломную эпоху это особенно ярко выразилось, когда дети говорят родителям, что вы жили не так, и мы не будем жить так, как вы, мы не будем там. Ну, даже у Макаренко есть, что вот заявляли дети родителям, что вы как лошади горбатили всю жизнь. Что это за отец? Мы его только и видим, встал и пришел, повалился на кровать. Вот. Ну, это не наш идеал. Мы не будем так жить.
Ну, на самом деле, не наше дело. Это относилось к детям, которые вот осмысливали, да, вот то, что видят. А Геннадий Александрович при этом кивал головой. Что вы имели в виду? С чем вы соглашались?
Да просто, когда Владимир Ильич напомнил Макаренко, у Макаренко есть «Провести ребенка по богатым дорогам жизни среди ее цветов и вихрей бурь может каждый человек, если он действительно захочет это сделать». Но мало хотеть, другое дело, вот в этой ситуации, можно сказать, пограничной. Я сам убегал из дома, когда был конфликт.
Не согласен, когда был? С отцом?
Да, с отцом был конфликт, mm-hmm. потому что ювенальная педагогика в то время как бы не запрещала бить плеткой.
Ага, то есть вам доставалось?
Доставалось.
Да? Понятно.
Я благодарен.
Да, витамин R так называемый. Да?
Да.
Может быть, это было несогласие в принципе по каким-то мелочам даже?
Да.
А здесь-то речь идет о противоречии, я так понял, что социальном. Есть такое понятие, как конфликт отцов и детей в православии, например?
Я думаю, что здесь вот речь шла именно о каких-то отношениях к труду, да, вот к нравственности. И в христианской семье такого противоречия быть не может, потому что значит всю жизнь горбатиться и там получить одну комнату, квартиру. Если человек жил честно, это приветствуется и сейчас, и тогда приветствовалось. И я буду у детей своих это приветствовать, жить честно. Поэтому, может быть, конфликт возникает, когда родители нравственные, а, скажем, дети, ну, считают, что те нормы нравственности, которые для родителей обязательны, для детей не обязательны. Но тогда этот человек уходит в совершенно другую культуру. Если мы говорим о культуре христианской, у меня не было противоречия с отцом. У моих детей пока нету со мной. Потому что они считают, что нужно получить образование, нужно трудиться. Как трудиться? Ну как? Зарабатывать хлеб своим трудом.
Что скажут зрители в зале? Есть ли действительно проблема отцов и детей? Как считаете?
Пашнина Анна, аспирантка, мать. Мне кажется, что если семья воспитана в нравственности, в духовности, то не должны возникнуть проблемы. Но если ребенок попадает в компанию, в дурную, то у него изменяется его мнение, и тогда возникает этот конфликт. Тогда надо брать воспитание родителей и объяснять ему, и объяснять не только как бы словами, но своим примером, может быть, каких-нибудь личностей, которые его как бы ставят, которые он ценит, и тогда исправлять его, и тогда не будет никаких именно вот на этом уровне конфликтов.
Я вот хотел эту мысль немножко продолжить и сказать следующее, что когда вот мы говорили о личном примере родителей, ведь в конечном итоге родители для детей полным таким идеалом, полным примером быть не могут. Это мы видим детей маленьких, они родители идеализируют. Но все-таки родители, когда дети взрослеют, видят, что их родители не идеал. Так вот, очень важно, это очень важно, и христианская традиция, это является базовой такой ценностью, базовым принципом воспитания, чтобы и у родителей, и у детей был идеал, на которого они бы смотрели. Общий идеал. Вот это разрешает очень много проблем. У нас, в нашей православной христианской культуре, этим идеалом является Христос. Мы вместе с родителями смотрим на заповеди Божии, мы следуем евангельским. Если родители в чем-то не соблюдают ну что, они говорят, да, мы слабые, вот, мы не можем, но вот смотрим на Христа, мы смотрим на святых. Вот это объединяющий момент. Когда в семье этого нету объединяющего момента, тогда возникает вот это противоречие. Понимаете?
Понимаю. Но это, может это быть, очень важный тогда, момент. Да, ищут в светских семьях, например, своего культового персонажа.
Ну вот если вот. Вы сейчас спросите детей, например, в школе, я вот однажды спросил в 4-м классе, а детей, кто для вас является героем, на кого вы хотели посмотреть? А я ожидал, что они скажут, ну, Александр Невский, там, или Дмитрий Донской, но глубоко ошибся. Конечно, они сказали, что для нас идеал, герой – это Человек-паук. Так только дети сейчас и ответят.
Да. А в чем феномен? Вот давайте спросим у психологов.
Мне кажется, что вот эти все примеры, даже из моего детства, вот то, что главное, что побеждают, они всегда побеждают зло. То есть там всегда, мне кажется, у них добро всегда побеждает зло. И мне кажется, это одно не противоречит ничем. Как бы, если, конечно, это сейчас эти Человек-паук и тому подобное, это как бы там можно да, и что-то странное найти, но смысл один. Всегда добро сильнее зла. И мне кажется, что здесь нет ничего плохого, что дети подражают именно хорошим героям, что они хотят быть, нести добро и бороться со злом, там, бороться с несправедливостью.
Так, Александра Сутормина, ТГУ. Я вот бы хотела сказать, наверное, в противовес немножечко о добре и зле. Добра, конечно, они достигают вот эти вот человеки-пауки все, но каким способом? Мне кажется, ребенок это прекрасно понимает, и он тут видит не то, что добро побеждает, а он видит просто во всех этих супергероев то, что они просто все умеют делать. Они умеют летать, они их все признают. И вот, скорее всего, мне кажется, это не есть хорошо, когда вот у ребенка такой кумир.
Меня зовут Раполос Роландо, студент Института педагогики и психологии. Я хочу, наоборот, сказать, что создание идеалов, на мой взгляд, это не совсем верный способ. Во-первых, надо просто воспитывать в детях морально-нравственные ценности. И, на мой взгляд, единственный путь в них воспитать это воспитание в них духовности. А то, что сейчас, чему сейчас не уделяют должного внимания. Тогда не было бы таких потребностей у нас в героях фантастических каких-то, неописуемых, и не будем надеяться на сверхъестественные силы. У нас просто будут свои ценности, свои мораль. Мы будем знать, к чему стремиться, мы будем стремиться совершать благо.
Меня зовут Павел Пантелеев, я студент 4-го курса ТГУ, Институт психологии и педагогики. Я много работал в лагере вожатым, и у детей среднего возраста спрашивал тоже, ну, как вы, да, вот отец, кто для вас сейчас является кумиром вашим? И меня порадовало, что 3 из 20 сказали «мой отец». Это были парни. Просто, ну как сказать, супергерои, Человеки-пауки, простите, да, если богохульствует Иисус Христос. Это все, конечно, люди, как сказать, они далеки от нас, потому что мы не понимаем их, не знаем их и так далее. Наши родители, они нам ближе. Если отец будет авторитетом, даже не кумиром, не идеалом, авторитетом для своего ребенка, это уже есть что-то такое очень хорошее. Для меня вот мой отец был авторитетом, ну, в свое время, потом ушел, это неважно. То есть, но он был какое-то время, я очень благодарен времени. Также и в процессе, мне кажется, семьи. Отец – авторитет, и ребенок под его идеалы, соответственно, подтягивается. Для него его слово отца – это есть закон непреложный, который он будет выполнять. Но при этом я считаю, что, опять же, ребенку нужно давать свободу воспитания. Его выбор, его жизнь.
Когда-то, ну, в переходный возраст уже родители не становятся для ребенка авторитетом. Он уже смотрит на других, и он ищет других авторитетов. Поэтому вот должна быть какая-то система, вот именно ценности, вот какая-то сфера духовная, которая у нас в России, она есть. Вот наши духовные ценности, люди, святые, подвижники, герои, это те примеры для подражания, которых дети должны знать. И вот некоторые обращают внимание, что у нас, скажем, если в Америке какой-то человек, там, полицейский, совершит какой-то подвиг, там о нем снимают фильмы, его показывают, его везде о нем говорят. У нас вот с этим как бы проблема. Дети и не знают своих героев, или знают, но об этом мало говорят. больше говорят о плохом. Вот что мы слышим о России хорошего последние годы? Что мы слышим через средства массовой информации? Мы больше слышим плохого, что у нас то взрывается, то сгорает. А где наши герои? Где наши святые? Вот дети, скажем, вот взять пример для семьи вот, и возьмем школьную программу. Вот есть ли у нас пример такой образцовой, хорошей семьи в школьной программе для детей? Значит, я говорю, что ты читаешь по программе «Бедная Лиза».
Ну, да. «Бедная Лиза», так.
«Гроза», да. Опять же, там семья несчастная. Да, у нас есть пример такой положительной, счастливой семьи. Это вот только у Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Вот. Но он сам был в семье, скажем так, человек счастлив. Поэтому он это отражает. Вот. А если мы возьмем духовную нашу культуру, вот сколько у нас святых положительных, у которых были семьи? У нас не хватает положительных героев.
А возьмем видите, современную вот молодой семью. Человек вам возражает, говорит, что эти персонажи, они уже в прошлом.
А что есть в настоящем?
Вот, я и спрашиваю, пока не было ответа. Давайте послушаем.
Порошин Алексей, Тобольская духовная семинария. Если для ребенка отец, родитель перестает быть идеалом, вот, и, ну, в качестве, допустим, выбора профессии, то есть он не хочет идти по стопам отца, а хочет выбрать свой какой-то путь. Отец противоречит этому, ну, начинает противиться этому, он, в общем-то, не согласен с этим мнением, и возникает конфликт. Родитель, несмотря на выбор ребенка, то есть уже говорили, несмотря на выбор ориентиров у ребенка, будь то идеал отец или какой-то герой, родители, они, в свою очередь, должны контролировать это все. То есть даже если ребенок обращает внимание на какие-то другие идеалы, это все должно быть под руководством родителей, потому что они все-таки, скажем так, как флагман, могут направить в нужное русло любое проявление своего ребенка.
Мы так и не получили ответа, кто же может быть положительным героем в той школьной, ну, учебной программе, не только школьной, вузовской, вот, которую вы изучаете.
Примером именно счастливой, хорошей семьи, которую
или
можно подражать.
Видим. Или все-таки у нас вот в большом плюсе люди верующие, у которых эта проблема решена, еще раз говорю, раз и навсегда.
Здравствуйте, меня зовут Тихонова Мария, я студентка ТГУ, Институт психологии и педагогики. Как мне кажется, вообще насчет кумира. Для ребенка в первую очередь должны быть кумирами его родители, которые, в принципе, и создают его среду для его воспитания, которые его вообще воспитывают. Родители должны, если они должны в первую очередь заниматься собой, если они нравственные люди, то и ребенок у них будет нравственен и будет идти, вот, ну, так скажем, по правильной дороге. А насчет конфликта отцов и детей, мне как кажется, что это в первую очередь конфликт желаний и потребностей родителей и ребенка, то, что хочет делать ребенок, и то, что хочет делать родитель. И здесь по поводу этого конфликта, если ценности и желания родителей и детей совпадают, то и конфликтов, по сути, это не будет.